Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 930-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 7 главе книги пророка Даниила, и мы говорим о 4-м из зверей, которых видел в своих видениях пророк Даниил. И давайте сразу обратимся сегодня к тексту, 7 глава, 7 стих. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». После сего, так начинается этот стих, то есть после видения 3 других зверей. Этот 4-й зверь отличается от всех предыдущих, и видение о нем отдельное. Перед нами, на самом деле, в этой главе сразу 3 видения. В 1-м из них 3 зверя, о которых мы уже говорили, во 2-м вот этот 4-й зверь, и 3-е видение – это видение небес, к нему мы тоже с вами сегодня перейдем. Я пока не буду говорить обо всех подробностях толкования, потому что объяснение этого находится в стихе 19, здесь же, в этой же главе, и мы к нему обязательно подойдем позже. Скажу только, что о 4-м звере говорится намного подробнее, чем о всех предыдущих. Этот раздел касается конкретно нас. Дело в том, что мы как раз и живем во время 4-го зверя, во время 4-го царства. И ноги, и рога этого зверя проявляются все активнее. И вот несколько позже будет объяснение, которое дает Святой Дух. Пока же давайте обратимся к тому, что мы читаем уже здесь. 4-й зверь радикально отличается от всех остальных. Дело в том, что 1-е 3 зверя – похожи на зверей, которых мы с вами видим в зоопарке. Ну, мы можем прийти в зоопарк, мы можем включить, в конце концов, телевизор, мы можем купить какой-нибудь альбом, мы можем открыть интернет, и мы, конечно, увидим и льва, и медведя, и барса. Это несложно. Ну, а вот этот 4-й зверь даже не имеет аналогов ни на земле, ни на море, ни в воздухе. Кстати, обращу ваше внимание на то, что про 1-х 3 зверей не говорится напрямую, что это лев, медведь или барс. Они скорее похожи на льва, медведя или барса. В том, что описывает Даниил, есть некое сравнение, некая аналогия. Ну а здесь, когда речь заходит о 4-м звере, сравнивать уже не с кем. Давайте начнем читать этот стих еще раз и увидим необычность 4-го зверя. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 4-й, страшный и ужасный, и весьма сильный». Вот 3 прилагательных, которые описывают этого зверя. Как мы уже отмечали, этот зверь представляет собой Римскую империю. И он страшный, ужасный и сильный. Ужасный в данном случае означает внушающий ужас. Кроме того, у этого зверя железные зубы. Мы читаем в тексте: «У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами». Мы с вами говорили о том, что в видении, явленном Навуходоносору, этого последнего зверя символизировали ноги истукана. Они железные, но также с глиной. Здесь же говорится о железных челюстях 4-го зверя. Железные челюсти Рима были известны миру на протяжении практически 1000 лет. И, кстати, очень многое в нашей жизни определено было как раз римлянам. Мы говорили с вами про римское право. Мы говорили с вами про определяющее значение римской литературы, римской экономики. В конце концов, исследования, которые в науках проводились в римские времена, во многом определили развитие истории цивилизации. Нужно отметить также, что власть римского императора была абсолютной. Сопротивляться этой власти было бесполезно. Любое сопротивление подавлялось, причем подавлялось очень жестко. И таким образом, 2000 назад Рим дал этому миру единство, которое сегодня люди как раз и пытаются воссоздать. Мы говорим, например, про Объединенную Европу, и мы видим, как трудно это дается сегодня, но люди снова и снова пытаются это сделать. Таким образом, они пытаются воссоздать некую копию, пока, кстати говоря, довольно слабую копию единства, которое создавалось Римской империей военными средствами. Так что современные попытки объединиться совсем не оригинальны. Скорее, это возрождение древнего римского идеала, который сохранился в памяти человечества еще со времен императора Августа. И, кстати, по поводу того, получится или нет все это воссоздать, да, Священное Писание очень четко говорит, что получится. И о том, как это будет, мы тоже с вами прочитаем. Римская империя не перестала существовать в человеческой памяти. Да, она распалась, однако ее осколки, ее остатки живут сегодня и в Европе, и даже в Северной Африке. Обратите внимание, что у этого зверя 10 рогов. И это необычно. Когда вы в последний раз видели такого 10-рогого зверя? Но вспомните, что у истукана, который видел Навуходоносор, были ноги из железа и на ногах 10 пальцев. Вот еще к нашей параллели между железными ногами и железными зубами, и также пальцами на ногах и 10 рогами, которые изображаются в 7 главе. Акцент здесь, конечно же, не на происхождении Римской империи, не на том, откуда она пошла, не на том, с чего она началась. Акцент здесь скорее на последних временах, на том, к чему идет этот мир. И вот тогда, в эти последние времена, как раз и будет время 10 рогов. 10 государств, которые воссоздадут этот союз. Дух Святой делает все, чтобы мы услышали, чтобы мы поняли. Да, очевидно, это еще не исполнилось. Я даже не могу ответить на вопрос о том, какие будут эти 10 государств, которые воссоздадут союз, аналогичный Древней Римской империи. Однако очевидно, что последние времена приближаются. 3/4 этого пророчества о зверях уже исполнилось, и остается только время 10 рогов. Да, Рим будет восстановлен как империя, и восстановлен он будет на основе неких 10 государств. Сделает же это тот, кого Божие Слово называет Антихристом. В связи с этим идем дальше и читаем 8 стих. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Наше внимание теперь обращено на 10 рогов. И нет, конечно, это никакое не пятое царство. Эти рога являются продолжением 4-го царства. Они растут из головы зверя, который как раз и символизирует 4-е царство. Сопоставляя это с видением Навуходоносора, можно снова вспомнить ноги из железа и глины. Железо все-таки остается. Но есть также и глина, слабость. И вот тут перед нами как раз та самая слабость. Вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И сила, и слабость, и они сосуществуют. И мне кажется, что подобное сосуществование есть и сегодня. Что же это за слабость и что это за сила? Сейчас скажу то, что кому-то из вас не понравится. Дело в том, что такую слабость мы видим в демократии, а силу в диктатуре. То есть, с одной стороны, железная рука, правление сверху вниз, а с другой – демократия, власть народа. Мы часто полагаем, что демократия – это замечательно. И действительно, большая часть 20 века характеризовалась как раз расцветом демократии в самых разных странах. Однако задумайтесь, где здесь правда, а где попытка выдать желаемое за действительное? Действительно ли демократия – это всегда так хорошо и так замечательно? И еще, насколько демократия может быть настоящей? Где реально демократия, а где банальное манипулирование людьми? Вот есть у нас на самом деле выбор? Или у нас только видимость выбора? Да, конечно, есть люди, которые реально выбирают, есть те, от кого зависит решение вопросов на мировом уровне. Однако маленький человек своего голоса в этом не имеет. Поймите, я благодарен Богу за свободу, которая у нас есть. Но давайте помнить, что идеальная Божья форма правления – это, конечно же, не демократия. Понимаете, демократия часто используется как раз для того, чтобы людьми манипулировать. Политик пытается продвинуть свою идею, и он может убедить большое количество людей. Но тот факт, что он убедил большое количество людей, еще не делает его правым. Божья форма правления – это отнюдь не демократия. Божья форма правления – это теократия, то есть власть Бога, но также Божья форма правления – это диктатура. Причем это идеальная диктатура. Когда Иисус Христос будет править на земле, ему не придется ни у кого спрашивать, как ему поступить. Ему не придется собирать парламент, думу или народные вечи. Он будет сам управлять этим миром так, как хочет он и только он. И вот поскольку он праведен, поскольку он справедлив, управление его будет справедливым. Если нам это не понравится, то это будет наша проблема. Именно поэтому, кстати, нам так важно сегодня преображаться в его образ. Потому что будет очень неудобно, если он будет управлять этим миром по-своему, а нам это не понравится, и мы останемся при этом несчастливы. И вот я убежден, что наше дело – поклониться Христу уже сегодня. Это реальная форма правления, теократия. Почему же нас так пугает мысль о диктатуре? Потому что диктатура действительно бывает страшной, если во главе государства встает диктатор, человек, имеющий греховную природу. Так было в Риме, так было и есть во многих странах современности. Кстати, обращаясь к римской истории, ведь именно из-за указа диктатора, простите, императора, Иосифу и Марии пришлось идти в Вифлеем. Но какое дело кесарю было до того, что Мария беременна и вот-вот должна родить, и ей тяжело идти или ехать на такое большое расстояние? В конце концов, дети интересовали кесаря Августа главным образом как будущие воины для римской армии. И все. Ну нет, не все. Еще как налогоплательщики. Собственно, ради сбора налогов и организована была вся эта перепись. Других причин не было. И вся земля должна была прийти в движение. Пришли в движение и Иосиф, и Мария. И вот кажется мне, что сегодня мало что изменилось. Мы с вами хвастаемся, мы уверяем себя, что все сегодня по-другому. Правда ли? Действительно ли по-другому? Я убежден, что Рим жив. И он будет воссоздан, он будет восстановлен. Когда-то Рим развалился из-за внутренней коррупции, из-за развращенности. Ну да и пьянство, конечно же, тоже. И в общем, все эти пороки есть и сегодня. Они есть в современном обществе. И мы с вами все это так или иначе испытываем на себе. Ну и еще, друзья, Рим погубили удовольствие. Хлеба и зрелищ – таков был лозунг римлян. И этот лозунг стал смертельным, он стал фатальным для Римской империи. Они стремились к хлебу и зрелищам, они не получили при этом безопасности. Но ведь многие сегодня ровно так и живут. Многие сегодня тоже на самом деле хотят хлеба и зрелищ. И тут я снова вспомню старый-старый стишок про Шалтая-Болтая. Шалтай-болтай сидел на стене, Шалтай-болтай свалился во сне, и вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая-болтая, болтая-шалтая собрать. Вот Шалтая-болтая собрать не могли. А Рим тоже развалился, но в отличие от Шалтая-болтая, Рим будет собран, он будет восстановлен. Более того, если проследить установление власти в европейских странах, мы видим еще одну интересную вещь. Даже королевские дома, королевские династии Европы зачастую восходят как раз к Риму. Очень много мы унаследовали от Римской империи. И более поздние европейские королевства, по сути, стали развитием осколков этой самой империи. И тем проще будет восстановить Римскую империю, восстановить римское единство. Оно заложено в памяти народа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что появляется маленький рог. И вот это ключевое утверждение. 10 стран, но кроме них будет еще один рог, и у него особая функция. К этому мы тоже еще вернемся. А дальше 9 стих, и перед нами ветхий днями, восседающий на небесном престоле. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и вошел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Судьи сели и раскрылись книги. Таким образом, перед нами следующее, уже третье видение. И это видение переносит нас в небеса, где открывается престол Божий. Я считаю, что это та же сцена, которая с другого ракурса, с другой стороны, описана в Откровении Иоанна Богослова, 4 и 5 главы. Это подготовка к суду, к великой скорби, ко второму пришествию Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю начало 9 стиха. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». И параллель к этому – Откровение Иоанна Богослова, 4 глава, 4 стих. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Это та же сцена, те же престолы. В Откровении Иоанн приводит множество дополнительных подробностей. Однако суть ровно та же. Более того, Даниила эти подробности не интересуют, потому что откровение, данное ему, никак не включает в себя церковь. Более того, концепции церкви в таком развитом, объясненном виде в Ветхом Завете нет. Есть некие аналогии, да, но церковь появляется уже в Новом Завете. Что же здесь у Даниила? Здесь замечательное определение Бога. Написано «вошел ветхий днями». Ветхий днями – это и есть предвечный Бог. У него одеяние белое, как снег, и это указывает на Божию чистоту, Божию святость, Божию праведность. Он отличается от всех остальных. Его одеяние абсолютно белое, без всяких примесей. Его святость также абсолютна. Он сам, Бог, есть эталон святости. Святость измеряется как раз по Нему. Читаем дальше. «Волосы главы Его, как чистая волна». Мы уже знаем, что Бог предвечный, но Он также и мудрый. Соответственно, и суд Его, к которому мы сейчас с вами подойдем, тоже будет в мудрости. Это такая картинка, как седина пожилого человека. Эта седина приобретена за много лет жизни. И она также свидетельствует о жизненном опыте. Если же говорить о предвечном Боге, то седина – это, конечно же, показатель его мудрости. Зачем эта мудрость нужна? А вот дальше – престол его, как пламя огня. Это указание на Божий суд. Суд, который будет совершаться по Божьей праведности, по Божьей святости, это мы уже видели в описании 9 стиха, но также и в Божьей мудрости. Все эти качества сочетаются, и таким образом возможен Божий суд. И дальше мы читаем «колеса его, пылающий огонь». Те, кто с нами уже какое-то время, конечно, вспомнили первую главу книги пророка Иезекииля. «Колеса его, как пылающий огонь». Бог стремится к своей цели. Его волю невозможно остановить. Его воля осуществляется и будет осуществляться. И его воля в праведности, его воля в святости, и его воля также в суде. Читаем дальше 10 стих. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Это не суд Великого Белого Престола, который произойдет после периода Тысячелетнего Царства. В данном случае это подготовка к суду, который будет совершен через Великую Скорбь, еще до того, как Христос придет, чтобы установить свое Тысячелетнее Царство. Параллели этому, конечно же, в Откровении 5 глава. Я очень рекомендую вам эту 5 главу перечитать. Но мы идем дальше и читаем 11 стих. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Понимаете, Бог в небесах готовит суд, чтобы определить, кто войдет в тысячелетнее царство на земле. И хотя маленький Рог больше всех богохульствовал и громче всех хвастался, Бог совершит над ним свою волю, Бог совершит над ним свой суд. Порой нам кажется, что самый шумный оказывается и самым сильным. На самом деле это не так. Бог разберется, Бог все расставит по местам. Итак, когда речь идет о последнем, четвертом уже царстве, библейского автора интересует не его происхождение, а его окончание, его завершение. И вот этот маленький, хвастливый, богохульный Рог появляется незадолго до того, как приходит Христос, чтобы судить народы и царства, которые тогда будут жить на земле. Я думаю, этот период как раз и есть период великой скорби. Идем дальше и читаем 12 стих. «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Были другие звери, я надеюсь, что вы про них еще не забыли. Это лев, это медведь, это барс. И у этих трех зверей была отнята власть. С другой же стороны, на определенный срок им дано продолжение жизни. Они могут не иметь власти, однако философия государства, которое они представляли, продолжает жить. И эта философия и этот подход проявляется уже сегодня и будет также проявляться во времена Великой Скорби. Мы с вами видим, например, конкуренцию между европейским и азиатским подходом к жизни, в том числе и европейским и азиатским подходом к управлению государством. Еще лет 30-40 назад это трудно было себе представить. Но сегодня азиатское мировоззрение, азиатское мироощущение, мироощущение, которое как раз во многом и восходит к Навуходоносору и к царям Мидо-Персидской империи, вот это мышление, этот подход становится все более популярным. Этих зверей уже не существует в том виде, как это было раньше, но философия государства, конечно, во многом остается. Читаем дальше 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Это видение Иисуса Христа. В первой части, кстати, речь шла о Боге Отце, я думаю, это очевидно. А здесь Сын Божий, он же Сын Человеческий, и Его видение в небесах. Он Сын Божий, и Он Сын Человеческий. В Евангелии от Марка, 14 глава, 61 стих читаем. «Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесною силы и грядущего на облаках небесных. И вот как раз именно это и описывает здесь Даниил. В 7 главе перед нами три видения. Первое из них – видение трех зверей, которые символизируют собой три империи. Дальше – видение четвертого зверя, уникального, о нем очень подробно говорится, и он не похож на всех остальных зверей. Ну и, наконец, видение небесное. Видение Бога Отца и Бога Сына. Читая это, мы, разумеется, вспоминаем Евангелие. И мы ожидаем событий, которым еще только предстоит произойти. Как же все это объяснять? Как же все это интерпретировать? Дух Святой через Священное Писание помогает нам и в этом. Об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.